Он сидел за столом и мысленно звал Лену. Он внушал ей: «Ты должна прийти. В конце концов, существует же какое-то действие на расстоянии, какие-то биотоки или телепатия, или еще какая-нибудь чертовщина. Нужно сильно захотеть, и Лена почувствует. Должен быть хоть один человек на свете, которому ты нужен». В раскрытое окно вливался шум улицы. На фоне пунцово-закатного неба возникла фигура Лены. Она быстро скользнула по острым железным волнам крыш. Рама окна была рамой картины. Лена, запыхавшись, уселась на подоконник, отодвинула горшочек с кактусом и разгладила юбку. «У меня масса времени», — сказала она. «Мы никуда не пойдем. Не удивляйся, можешь сидеть. Рассказывай, сколько влезет. Мне страшно хочется узнать, что у тебя происходит. Нужно, чтобы был хоть один человек в мире, кто хочет тебя слушать», — сказал он. «Ты знаешь, раньше люди исповедовались, им становилось легче. Иногда нужно просто, чтобы тебя кто-то слушал. Просто слушал бы и кивал головой. Человеку надо иногда открывать свою душу. Давай ближе к делу. Вот видишь? Ну, не буду. Я бы построил специальные дворцы. Посадил туда мудрых людей, чтобы к ним можно было прийти и поговорить. Никакой власти им не надо, только бы они умели слушать. Районные исповедальни. Не смейся, это очень нужно. Бывает ни с родным, ни с товарищем не хочется делиться. Олегу сейчас не до меня, ему трудно, но и мне тоже трудно. Я все больше чувствую себя тупицей, а Дан выходит из себя. Не знаю, как помочь ему. Боюсь, что не под силу нам. Забежали лет на 10. Но разве его переспоришь? Это тебя Олег убедил? А что, Олег прав. Олег всегда оказывается прав. Если он вынужден отступить, то где уж мне? Не прибедняйся. Тебе не по душе все его доводы. Криво, косо, но он идет к своей цели. Во всяком случае, не мне судить его. Короче, ты разочаровался в Дане? Нет, как ты не понимаешь. Уж на что Эйнштейн 20 с лишним лет бился над единой теорией поля, и все напрасно. Так и умер, ничего не добившись. Теперь-то ясно, что это была безнадежная, несвоевременная затея. Даже Эйнштейн мог так ошибаться. Что ж ты мучаешься, уходи. Савушкин-то ушел? Не ушел, а сбежал. Запахло жареным, он избежал. Ты хочешь, чтоб меня считали трусом? Савушкин трус, потому что он думал только о себе, а у тебя совсем другое. Поговори на чистоту с Даном. Он поймет. Я говорил ему, что хочу заняться атмосферным электричеством, куда там, и слушать не стал. После, сейчас рано. А чего ждать? Полтора года чикаемся, и даже не светит. Ему виднее. Что я такое для него, козявка? Какие у меня могут быть страсти, не имею права. Я должен жить лишь его идеей. Он и знать не желает, что у меня появилось свое. День и ночь меня грызет это. Надо сесть, продумать, просчитать, посоветоваться с ним. А я ничего не в состоянии. Он захватил мой мозг, выжимает все до последней клетки, не опомнится, не передохнуть. Тащит и тащит. Ведь мы выяснили потрясающую вещь. Чтобы восстановить электричество в грозовом облаке, нужно в 1000 раз больше зарядов, чем уходит в молнию. Скудный паек прежних теорий оказался недостаточным. В чем там дело? Что же там происходит? У меня десятки всяких соображений. Мелькнут и пропали. Разобраться бы. Мимо. А я не хочу мимо. Я уже не могу без этого. Как без тебя. Мне нужно заняться им, иначе я засохну. Да я понимаю, что я всем обязан Дану, даже своими замыслами, мыслями. Я люблю его. Он был для меня всем. А ему никакой любви не нужно. Ему ничего не нужно, кроме своей работы. Что мы для него? Гений жестокий. Может, ему так легче? Быть еще человеком? Значит, что-то прощать, признавать чьи-то слабости. Он не может себе этого позволить. Вероятно, он вполне искренне не понимает, что какой-то там Крылов смеет чем-то увлечься. С его высоты все мои проблемы — ерундистика. А как же остальные? Ребята те просто пожертвовали собой. Они отказались от всего ради Дана, вернее, ради работы. Но у меня-то есть своя идея, свой детеныш, какой бы он ни был, я не могу отречься от него. У Дана нет ни снисхождения, ни жалости, он фанатик. Возможно, иначе ничего великого в науке не создашь, но ведь это ужасно. Подожди, не уходи, мне еще нужно столько рассказать. Относительно процесса образования зарядов еще Френкель выдвинул любопытную гипотезу. Небо быстро темнело, фигура Лены таяла в темноте, оставалось ее лицо со вспыхивающими глазами. «Я тебе завидую», — сказала она. «Как бы тебе ни было плохо, это все же счастье».
«Счастье?
Может, оно у каждого свое. Помнишь, я тебе передавал мой разговор с Саушкиным?»
«Нет, не помню».
Он сказал: «Творчество, счастье, мура! Какое может быть счастье и творчество на 12 квадратных метрах жилплощади с женой и ребенком? Счастье — это квартира из 3 комнат, даже двухкомнатная уже счастье».
«Да-да, ты тогда расстроился, тебе казалось, что, может быть, он в чем-то прав?»
«Значит, ты запомнила?» «Нет-нет, я была ужасно невнимательна, прости меня». «Хорошо, что ты здесь. Я буду всегда с тобой, как только ты захочешь». Голос ее доносился все глуше. «Ты все-таки уходишь», — сказал Крылов. «Это безобразие. Я не желаю иметь дело с призраками».
«Толковый призрак — это тоже вещь. Пожалуйста, не швыряйся призраками».
«Чем я тебя не устраиваю?»
«Тебя нельзя обнять».
Он услышал ее смех.
«И только?»
«Я хочу, чтобы ты живая была такой же».
«Живая?» — повторила она задумчиво. «Может быть, это тоже призрак?»
Она поставила кактус на место, фигура ее слилась с дымной синевой вечера, растворилась среди бледных фонарей. На следующий день он поехал после работы на кинофабрику и долго ждал у проходной. Из ворот с грохотом выкатила пулеметная тачанка, где, обнявшись, сидели махновцы и красноармейцы в буденовских шлемах. Лена спрыгнула с тачанки и, подбежав к Крылову, расцеловала его в обе щеки. Не спуская глаз с ее лица, он стиснул ее маленькую жесткую руку. «Что с тобой?» — удивилась Лена. На ее круглом крепком лице не было никаких следов тоски ожидания, ни вчерашней готовности слушать. «Чего ты делала вечером вчера?» Она перечисляла: «Стирка, разучивала гимнастику, йогов, хочешь, покажу?» «Ты думала обо мне?» «Сереженька, ты совсем как девушка. Скажи, зачем я тебе нужен?»
«Начинается.
Что у тебя за страсть выяснять отношения?»
«Хоть иногда. Ты скучаешь по мне?»
«Так мы же часто видимся. Вот если бы мы надолго расстались, ох и зануда, ты сам не понимаешь. Ты меня любишь потому, что тебе не хватает меня. Давай лучше поедем к итальянцам, чудные ребята». Они поехали к гостиницу к итальянским артистам. Лена расспрашивала их про неореализм и маслины, и агитировала за колхозы, и читала стихи Заболоцкого. Потом они пошли гулять. Лена шепнула Крылову:
«Тихо, тихо, умотаем. Они мне надоели».
Они юркнули в магазинчик. Конфузясь под взглядами продавщиц, Крылов купил стеклянные бусы. Лена тут же нацепила их и очень обрадовалась. «Честное слово, индейцы были гораздо умнее белых, когда меняли золото на такие бусы», — заявила она. Он с тоской подумал, как в сущности мало ей нужно. Ей ничего не было нужно, ни от него, ни от кого другого. Ее устраивало вот это ситцевое платьице, бусы, вечерние прогулки. Смешливая милая игра без прошлого и будущего. Он с трудом удерживал накопленные упреки. Всякий раз он давал себе слово объясниться, предъявить ультиматум, и всякий раз откладывал, чувствуя, что это ни к чему не приведет. Существовала какая-то невидимая граница, которую он не мог переступить. Может быть, следовало выждать, запастись терпением, но у него уже не хватало сил. На ученом совете при обсуждении хода работ группы Данкевича присутствовали члены комиссии. Молоденький журналист, какие-то представители и прочие любопытные. Заседание было обставлено весьма демократично, несмотря на то, что Дан
возмущался и требовал удалить посторонних. «У нас здесь не цирк». Это прозвучало оскорбительно. Своей излишней резкостью он восстанавливал против себя даже нейтральных. Он не скрывал неутешительных результатов, принимая все удары на себя. На вопрос о хотя бы примерных сроках работ Дан сперва отказался отвечать, потом стал язвительно высмеивать спрашивающих: «Через десятки лет или завтра, а может быть, он вообще при жизни не успеет», что не вызывает у него никакого беспокойства, ибо он уверен, что к тому времени члены комиссии уразумеют, что работать только на сегодняшний день, избегать рискованных работ, рассчитанных, может быть, на десятки лет, типичное браконьерство. «При таком подходе Циолковских не получится, мы достаточно сильны, чтобы думать о будущем». На вопросы о практическом значении исследований он заявил, что никаких полезных применений тема не имеет. Это была неправда. Можно было связать их исследования с радиотехникой, навигацией. Сохраняя максимальную щепетильность, можно было раскрыть ценность теории, допустим, для того же атмосферного электричества. Но Данкевич шел напролом, не замечая расставленных ловушек. А может, он и замечал, но не желал снисходить до участия в этой схватке. «Какой же смысл имеет ваше исследование?» — спросил журналист и занес над блокнотом шикарное белое вечное перо. «Мы добиваемся научных результатов». «Что это даст нашей технике?» «Ничего не даст, ничего», — сказал Данкевич. «Вам нужно, чтобы мы увеличили выплавку чугуна?» «Так мы этого не делаем. Просто интересная проблема, интересная и больше ничего». За последнее время он еще больше исхудал, остался только профиль. «Не телосложение, а теловычитание», как говорил Полтавский. Часто схватывало сердце, он злился не из-за неудач, а от того, что его отрывают от дела. Вскинув огромную голову сидеющей шевелюрой, он нетерпеливо и презрительно пофыркивал, напоминая загнанного оленя, сильный и в то же время беспомощный, как рыцарь в латах перед пулеметом. Журналист весело строчил в огромном блокноте. «Вы отрицаете необходимость тесного переплетения науки с техникой? Вы за отвлеченную чистую науку? Что же вы хотите получить?» «Не знаю», — сказал Данкевич. «Если бы всякий раз исследователь точно знал, что он хочет получить, мы бы никогда не открыли ничего нового». Тут Крылов не выдержал и крикнул «Правильно!» и зааплодировал, за что его чуть не удалили с совета. Председательствовал Лагунов, он спросил: «До сих пор вы получали одни отрицательные результаты?» «Они тоже имеют ценность. На одних и отрицательных результатах наука не может двигаться». К сожалению, даже друзей Данкевича ход работ не устраивал. Подсчитать можно что угодно, но опыты не подтверждают. Да и сама установка без мощных конденсаторов, вызывающе простенькая, не внушала доверия. Выступали теоретики из смежного института, чувствовалось, что им неприятно обличать неудачу Дана. Не хочется играть на руку Денисову и прочим, но добросовестность брала свое. Осторожно и мягко они склоняли Дана переключиться на какие-либо побочные результаты исследования, заняться частной задачей. Если бы атмосферным электричеством, если бы они вразумили его, молитвенно шептал про себя Крылов. Пользуясь ситуацией, наконец-то, Дана наперебой принялись поучать те, кого он называл посредственностями, импотентами, кто всегда чувствовал себя под угрозой, чьи работы он высмеивал. Начальники отделов и лабораторий, которые годами занимались пустяками, но зато никогда не рисковали и не ошибались. В свое время Дан пытался избавить от них институт и не смог. «При нашей заботе о человеке, — говорил он, — легче не принять хорошего работника, чем уволить плохого». Мазин, пятый год ходивший в аспирантах, дедушка русской аспирантуры, намекнул на последствия культа личности. «Плохо, когда окружают себя ослепленными почитателями. Вот, например, Крылов. Вспомните, как он рвался к Данкевичу. Дошло до того, что Крылов чуть ли не обожествлял Данкевича». Не возлагая особых надежд на успех дановских работ, Аникеев, тем не менее, защищал его, яростно нападая на проклятую привычку жить в науке сегодняшними заботами. Он свирепел от того, что приходится доказывать элементарную истину.
никогда нельзя предугадать результатов поиска. Выразительно оглядев Лагунова, он сказал: «Сам Господь Бог не предвидел последствий, сотворив человека». Дан отрешенно взирал на спорящих со своей снежной вершины. Казалось, его нисколько не огорчает ход обсуждения. «Голосованием в науке нельзя решать», — сказал он. «Причем тут большинство? Бездарей всегда больше, так уж устроена природа». «Вы что же считаете, что в институте большинство бездарей или как?» — багровее спросил Лагунов. «Да-да, поясните, пожалуйста», — сказал журналист. «А мне все равно, что вы там напишете», — сказал Дан. Крылов наклонился к Аникееву. «Надо что-то решать. Он идет в разнос. Они съедят его». «Поддавятся», — сказал Аникеев. «Не те времена». Казалось, что Данкевича вскоре снимут и с треском, но ничего не происходило. Аникеев знал, что говорит. Несмотря на все старания Денисова, работы Дана даже зажать не удалось. За него вступились отраслевые институты и президиум Академии. То ли они еще надеялись на успех, то ли вообще считали неправильной политику запретов, приезжал вице-президент и полностью поддержал принцип свободного поиска в подобных темах. Но, с другой стороны, и Денисов по-прежнему продолжал раздувать свои проекты воздействия на грозу зенитными снарядами, и видно было, что выступления Дана ни к чему не привели. Создалось странное равновесие. «Д минус Д равно нулю», — провозгласил Полтавский. «Может быть, сие и есть благо? Каждый должен иметь возможность доказать свою правоту». Но Крылов предпочел бы, чтобы их работу закрыли. Обсуждение на совете подкрепило его сомнения. Он не желал видеть Дана, зашедшего в тупик, когда придется признаваться в полном провале. Вскоре Дан отказался от руководства институтом, ссылаясь на здоровье. Его действительно одолевали сердечные приступы. «Он хочет сосредоточиться на нашей работе», — утверждал Полтавский. «Если бы он не был уверен в ней, он не решился бы на такое». Крылов недоверчиво хмыкал. Саушкин заикнулся было, что Дана вынудили уйти, но его подняли на смех, и неожиданно для всех стало ясно, что у Денисова-то силенок не хватает. Пророки осрамились, оказалось, что Денисова можно критиковать, и он уже не в состоянии преследовать за это, как прежде. И нечего бояться. «Д минус Д равно не нулю, а прогрессу». Тулин пробовал охладить их в восторге. «Так-то, Данкевич, то, что разрешено Юпитеру, не дозволено младшим научным сотрудникам». Но и он был смущен, в общем-то, его страхи не оправдались. В конце зимы Дан слег, немедленно последовали неприятности. Урезали деньги, сократили часы работы на вычислительных машинах. Заказы в мастерских, будьте любезны, в порядке очереди. Прикованный к постели, Дан нервничал, болезненно переживал малейшие помехи. Он был уязвим, как слон, громадный, неповоротливый. Тулин видел в нем нечто старомодное, но для Крылова он был скорее откуда-то из будущего. Теперь масштабы замыслов Дана пришли прямо-таки в трагическое несоответствие с возможностями и средствами лаборатории, и самое ужасное, что Дан по-прежнему не желал ни с кем считаться. Внезапно решившись, Крылов отправился к Лагунову, исполняющему обязанности директора. «Как вам не стыдно?» — сказал Крылов. «Вы-то понимаете, что так нельзя». Большую часть розового лица Лагунова занимали огромные очки в роговой оправе. Некоторое время он с любопытством разглядывал Крылова откуда-то из-за линз, словно какую-то букашку в микроскоп. Лагунова в институте побаивались, и для Крылова подобная дерзость могла кончиться плохо. Но Лагунов вдруг сказал: «А что? Мне импонирует, когда так, по-простому, по-русски. Вы мне давно нравитесь, Крылов». Выяснилось, что он знает работы Крылова, ценит его талант, считает достойным научной самостоятельности. Крылов покраснел. Впервые в жизни его хвалили так откровенно, категорично, что называется, в лоб. Больше того, оказалось, что и Данкевича Лагунов весьма уважает и ценит. «Войдите в мое положение, войдите», — сказал Лагунов, и сделал волнистое движение рукой. «Масса факторов, невероятная сложность. Спасать Дана от него же самого. Попробуйте. Плюс окаянный характер Дана. Он понизил голос. А тут еще Денисов. Давление. Я вам доверяю. Скажите, Сергей Ильич, вас устраивает то, что делает Данкевич? Откровенно. Вероятно, следовало уклониться, смолчать, но он ничего не мог поделать с собой. В ближайшее время на результаты рассчитывать не приходится. Глаза Лагунова понимающе прикрылись. Польщенный вниманием, Крылов принялся развивать свои взгляды. Он имеет право на ошибку. Я часто думал, у нас слишком много людей, которые хотят успеть все при жизни. Но, с другой стороны, даже ему не всегда видно. Еще не было гения, который не хотел бы сделать больше того, что в состоянии. Он принимает ход напряженности по высоте.
«Эх вы! Не любите вы своего учителя», — сказал Лагунов.
Крылов остался с открытым ртом. «Не верите вы в него», — сказал Лагунов. «А я верю». «Вы, молодежь, вообще не верите. Ни во что». «Надо ему, бедняге, отдохнуть, годик. К тому времени страсти утихнут, он соберется с мыслями, и все будет хорошо». «Пожалуй, эта идея неожиданно для себя», — согласился Крылов. «Уж вы положитесь на меня». Лагунов мягко провел по своим вьющимся желтым волосам. Говорили, что он завивается и подкрашивает волосы хной, чистенький, блестящий, словно отлакированный. Он производил впечатление приятное, пока не улыбался. Стальные зубы делали его улыбку жесткой. «Так будет лучше», — сказал Лагунов со значением. «А лично вам не стоит этот год терять, мыкаться. В науке создают до 30 лет, потом обрабатывают полученное, развивают». Забота и доверие Лагунова покоряли. Крылов удивлялся и радовался тому, как совпадают их мнения, и тому, что Лагунов никакой не злодей, а простяга, попавший в сложный переплет. Но готовый все сделать, что можно, для Дана. По-деловому и заботливо он предложил Крылову провести этот год в кругосветной экспедиции на геофизическом корабле. «Вы мне дороже, чем Данкевич», — грубовато признался Лагунов. «За вами будущее. О Данкевиче позаботятся без вас. Многие хлопочут. Вам надо больше думать о себе. Советую, не мешает». Лена, та запрыгала от восторга. Шутка ли, объехать мир? Ямайка, Ямайский ром, Азорские острова. Какие могут быть разговоры? Счастливчик. Соглашаться, не раздумывая. Ради чего еще жить на этом шарике? Так и жизнь пройдет, как Азорские острова. Хоть бы Азорские, а то Васильевский остров, вот и вся романтика. Поехали покупать значки и сувениры, она радовалась за него так, что стыдно было ее в чем-то упрекнуть или заподозрить.